«Новая жизнь», передача 1102. Здравствуйте, спасибо за то, что вы сегодня с нами. Передача «Новая жизнь», серия передач с рав. Доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, рав Лайтман. Здравствуйте, здравствуй, я Элиш Тарель. Номер нашей передачи 1102. И тема нашей передачи – силовой подход на международном уровне. Несмотря на технологии, силовой подход властвует между организациями, странами. Давайте посмотрим в нашей передаче, разберем эту тему. Итак, Яэль, пожалуйста, если раньше у нас была сила проявлялась между странами в войнах и так далее, сегодня это изменилось. Сегодня это не обязательно физическая сила на уровне сильной армии или сила войны. Сегодня мы не видим так много войн. Сегодня мы видим более технологические войны, промышленные войны, торговые и так далее. Что сегодня представляет силу на международном уровне? Что такое сила государства сегодня? Сила государства — это насколько одно государство может разрушить другое государство и технологию, и отделить от международного интернета, от международных линий связи и обеспечения, потому что все мы пришли к состоянию, когда все эти связи между нами, мы все связаны друг с другом, и поэтому сегодня успех зависит от того, насколько я властвую над каналами обеспечения. И мы видим, как так же, как американцы устраивают разные санкции, другие перекрывают линии связи, линии снабжения. И это главная сегодня война. Поэтому я думаю, что войны в ближайшем будущем — это не будут войны сил и солдатов. Они будут воевать другими, в других формах. Банки между собой, поставки товаров, ресурсов. Потому что сегодня, если отделить страну от этих вещей, ты причинишь ей больше вреда, чем все бомбы, которые ты можешь сбросить на него. Поэтому нет проблем. Сегодня развивают оружие не против человека. Скажем, если я завладею электростанциями страны, то все. А что мне нужно? Мне нужна армия? Нет. Мне нужен какой-то один человек, который может работать с компьютером, какой-нибудь такой доходяга, и делает что-то с целой страной. Можно сказать, что сегодняшняя сила, она более в сфере разума. Я задумался над этим вопросом, и в прошлом разум тоже был силой. Да, разум управлял оружием, развивал оружие вплоть до наших дней, и сегодня пока что все ракеты, самолеты и всякие авианосцы. Посмотри, сколько тонн всякого этого железа. Но в итоге мы видим, что мир постепенно переходит к войнам технологическим. Итак, разум всегда был силой человека. И даже тысячи лет назад, даже в рукопашном бою, я понимаю, что тот, у кого было больше разума, конечно, наверняка. То есть новизна не в разуме, и не в том, что разум — это новое оружие человека, это было всегда. Но сегодня выражение его изменилось, как вы сказали. Сидит человек на клавиатуре и может парализовать целую страну. Да. Что же это говорит о проявлении силы? Силы и о мощи на международной арене. Как нам это определить? И в чем изменения сегодняшние? Потому что ты работаешь с разумом практически без средств. Тогда были всякие средства, скажем, у них был лук и стрелы там. На протяжении тысяч поколений лук и стрелы. И вдруг они изобрели такой лук, не 2 метра, чтобы стрелять стрелой, а метр. Ты знаешь, какое преимущество это дано? Я могу бегать между деревьями, скакать на лошадях. Только вот это маленькое изменение. Это было изобретение, очень, очень умное. А сегодня, вы сказали, сегодня разум, сегодня сила выражается в разуме и практически без средств. То есть есть развитие. Да, все как бы переходит в более внутренний, более духовный уровень. Но очень мощное. То есть что-то очень маленькое вызывает эффект. Атомная бомба, сколько там есть? Это можно удержать в руке относительно тех бомб. С обычным материалом. Борьба между странами, между силами, это может измениться. Вы видите, что это есть шанс, что это изменится. Это может измениться, когда человечество почувствует, что оно переходит к войнам разума. То есть, что мы начнем воевать. Через с помощью мысли. Мысленно. Нет, страны, конечно, останутся, но каждая страна, и понадобится такая специальная армия, и они уже делают это. Стараются организовать такую армию, чтобы она действовала силой мысли. И какова же цель этого? Влиять на граждан, на руководство, на всех. И на граждан, и на правительство. Даже на компьютеры. Чтобы они сдались и приняли мои требования. Обычно цели те же самые. То есть победить кого-то, подчинить кого-то. Да, об этом мы не говорим. Что же такое сила мысли? Для чего силовый подход? Чтобы подчинить кого-то. Вы сказали, что все перейдет к войнам разума в будущем. Что вы имеете в виду? Что такое война силы мысли? Это самая мощная сила. А что это за сила? Это сила мысли. Сила мысли, как вы сказали, прежде я сижу за клавиатурой и могу импровизировать половину страны. Нет, это сила мудрости, это не сила мысли. А что ж такое сила мысли? Сила мысли, что только мысленно, без компьютера, я тоже могу управлять. Своими мыслями. Это то, что ждет нас в будущем. То есть страна будет сильнее одна другой, если она будет способна задействовать большую силу мысли. Да? Вы можете мне привести пример силы мысли? Нет. Потому что это мы еще не знаем. Да, не знаем. И мы к этому продвигаемся. Будем надеяться, что нет. Почему? Это разрушительно. Да, эта сила не ограничена. Что, это буквально разрушительно? Да. Чего ты вдруг так... Нет, это очень интересно. Я хотел бы понять, о чем идет речь. Я не буду об этом сейчас говорить. Не будем в это играть. Хотел бы понять на международной арене, как одна страна должна противостоять силовому подходу другой страны, что она должна делать. Зависит от того, кто и что. То есть ты не можешь подчиниться. Я не знаю, может быть, нет выбора, и подчиняются. Мы видим такие примеры в истории, что можно сделать. Либо умереть, либо стать рабом. Может быть, стать рабом — это выгоднее, чем умирать. Быть под покровительством кого-то, да? Ну, есть такие страны, много стран, которые выбирают таким образом существовать. Мы, Израиль, не ищем, чтобы Америка не покровительствовала нам. Мы что, не склоняемся перед ними во многом? Я думаю, да. Я думаю, что мы стараемся развить технологию, многие другие вещи, технологию, торговлю, финансы. Там действительно находится вся сила. У нас есть, конечно, и сильная армия. чтобы быть как можно более сильными, стараемся. Да, но все это, ты знаешь, все это очень ограничено. Я хотел бы говорить об имидже. Есть страны в мире, которые идут себя самым агрессивным образом, а в своем международном имидже у них есть определенный имидж. Есть страны, которые ведут менее агрессивно, но воспринимаются как очень агрессивные. Есть опросы, по которым Израиль считается очень агрессивной страной. Я, как израильтянин, я был в армии, я был в разных отношениях с разными людьми, я живу здесь, в стране, и мне понятно так, и мне, я так воспринимаю, мне понятно, что Израиль намного более деликатный, тонкий, чем многие другие страны, которые действительно задействуют силы и истребляют, просто покоряют другие. А в Израиле... Как это получается, что не здесь, в стране, как я воспринимаю свою страну, получается, что меня воспринимают самым агрессивным, когда объективно, если я совсем не такой, а меня считают самым агрессивным. Как вы это объясняете? Я не объясняю, я понимаю их. Я вижу со стороны, как весь мир смотрит на тебя и говорит, что ты хочешь властвовать и управлять всем миром. И ты управляешь всем миром. И ты управляешь всем миром. И весь мир страдает из-за тебя. И ты самый плохой человек в мире, может быть, и так далее. Весь мир так думает о тебе. Ты что, не знал? Мы знаем, но нам это кажется непропорциональным. То, что тебе кажется, я прошу прощения, уважаемые, это не важно. Важно то, что они думают, а не то, что ты думаешь. Вопрос, почему они думают так? Несмотря на то, что мы знаем, что объективно это неправильное состояние. Нет, это не так. Ты не права. Если 8 миллиардов человек говорят о тебе и о твоем народе, что вы используете весь мир, и что вы неправы, и ваша агрессия именно на международной арене, она просто выше всяких пропорций, не поддается никакой критике и так далее. Что значит, что ты говоришь, что нет? Как ты можешь сказать «нет», если есть 8 миллиардов людей, которые говорят «да»? Объясни мне. Ты просто не видишь. Но я должен как бы закрыть глаза и сказать им: «Вы правы». Почему? Потому что не может быть, что 10 миллионов и даже меньше, там 5 миллионов, допустим, в Израиле, будут диктовать 5 миллиардам, скажем, во всем мире, и говорить им, что они не правы. Такого в природе не существует. Вы должны принимать это как факт. Заранее. У меня есть вопрос. Вы родились не в Израиле, верно? Нет. Где вы родились? В России. Сейчас вы живете в Израиле 10 лет, 45 лет. И вообще вы человек, который ездит по миру очень много, я знаю вас. Хорошо, вы бываете во многих странах, вы были во многих странах, почувствовали их. И на ваш взгляд, государство Израиль, оно агрессивное относительно других стран? Не просто так. Согласно чему ты оцениваешь? Нет, я спрашиваю вас, согласно вашим определениям, так как вы впечатлились от других стран, государство Израиль агрессивное? Нет, совсем нет. Но проблема не насколько она агрессивна, что она хочет покорить других, а насколько другие чувствуют, что она управляет ими. В этом проблема. И здесь мы должны обратить внимание, почему это так происходит. И я говорю, что справедливость на их стороне, а не на нашей. Я, как житель, как гражданин государства Израиль, когда я попадаю в любое место в мире, у меня есть ощущение, что они думают обо мне, что я управляю ими. Властвую над ними, у меня есть такое четкое ощущение, я чувствую, и мне неприятно, как будто бы я обокрал весь мир. У меня есть такое ощущение, и они так думают. И тогда я смотрю на них и думаю, насколько же они культурные люди, насколько они хорошие люди, они миротворцы, они очень хорошие, потому что они знают, что я краду у них, что я их использую, эксплуатирую весь мир, и все равно они относятся ко мне хорошо. Вы обкрадываете их, используете их как? Что же вы крадете у них? Счастье и богатство, неважно что. Самые хорошие вещи. Все войны — это из-за меня. Все страдания из-за меня. Все катастрофы из-за меня. Книга Зоар говорит об этом так открыто. Открой книгу Зоар и увидишь, что написано там. Так как же может быть? Я просто верю тому, что они говорят. Наоборот, я думаю о них, насколько они действительно хорошие люди, что есть здесь их враг, и они относятся к нему хорошо. Не убивают на месте. Объясните, что вы сейчас сказали, потому что это совсем не воспринимается. Конечно, в Израиле это не воспринимается. Но нам придется научиться этому, либо хорошему, либо плохому. Откуда это исходит? Вы говорите... Это как маленький ребенок. Насколько ты говоришь ему, не делай это, посмотри, что сделал. Он говорит, это не я. Да, но это. Это само. А это. Нет, это он. Но только не сам ребенок. То есть здесь есть какое-то неосознание. Мы такие дети или мы уже... Что мы не видим? Мы не видим, что мы виноваты во всех страданиях мира. В чем? Вы можете немножко так приоткрыть нам? Тем, что мы не объединяемся, не показываем всему человечеству тайну объединения. И почему это именно мы должны показать? Это наша роль. Это начиная с рождения нашего народа. Наш народ родился как... Представители всех народов собрались у Авраама, он соединил их, и поэтому мы должны быть примером соединения между всеми народами. Если этот пример будет существовать, то он покажет всем народам, как объединяться, и тогда мир достигнет прекрасного существования. То есть, если я смотрю так на отношения между странами и на проявление силы и агрессии между странами, как мы воспринимаемся в глазах мира? Мы воспринимаемся в глазах мира, что мы обязаны миру давать прекрасный пример прекрасной жизни, что мы воры, мы крадем у всего мира хорошую жизнь. Но у нас нет этой хорошей жизни, мы не можем быть примером. Мне не важно, что с тобой, мне важно, что со мной. Как он это знает, а я не знаю. Как он знает? Он чувствует это инстинктивно. Он не знает точно, что происходит, но у него есть ощущение внутреннее, очень четкое и глубокое, что ты крадешь у всего мира их доброе будущее, хорошую жизнь. Как ты это делаешь, неизвестно. Есть в этом много конспираций разных и так далее, но это наверняка, что ты это делаешь. И я с ними согласен. Как продвинуться от этой точки? Как Израиль, что он должен с этим делать? Мы должны спросить себя, что, почему это происходит, в чем причина антисемитизма. Давайте исследуем это. Давайте действительно узнаем, почему нас ненавидят, и что мы должны с этим делать. Если я посмотрю на внешние орбиту и с точки зрения основания государства. Государство все время заботится о том, чтобы у нас была сила армии, сила технологий, чтобы мы были всегда более умные, чтобы опередить наших врагов хотя бы на один шаг, а лучше на два, если можно, то на 10. Теперь то, что мы сейчас дали определение агрессии международной, международной арене, я хотел бы, чтобы вы перевели меня в Израиль завтрашнего дня. Если Израиль хочет благо своим детям и так далее, ты идешь спать, и ты никогда не знаешь. Ты можешь проснуться ночью от сирены и так далее. Я не думаю, что любой человек в любой стране был бы согласен с этим. То есть, с одной стороны, мы держава со стороны армии, технологий, умов и так далее. С другой стороны, мир воспринимает нас как агрессоров, несмотря на то, что мы не хотим никем управлять и не являемся агрессорами. С третьей стороны, что же на самом деле сделать, чтобы мы могли продвинуться к более надежному месту на международной арене? На чем мы должны сосредоточиться, чтобы стать такой страной, которая могла бы просто жить в мире? Что нам не хватает для того, чтобы жить мирно? У тебя есть тайна объединения, которую ты не раскрываешь всему миру. Я не понял ответа. Мы должны вкладывать в армию, в технологию, Есть у тебя тайна объединения, как соединить людей, и эту методику, как объединяться, как быть добрыми, прекрасными, каждый друг другу, эта формула, ты ее не раскрываешь ни себе, ни сам не используешь и не раскрываешь другим. И ты должен показать всем, как объединиться хорошо и как научить этому других. Это называется быть светом для народов. Что же должен делать Израиль? Чем должны заниматься исследования? В какой области? В области объединения. Что такое область объединения? Мы — собрание со всего мира в своей основе. Если ты объединишь израильтян друг с другом, ты этим покажешь всему миру, как объединиться прекрасно между всеми. Потому что мы представители всех народов в своей основе. Как же это изменит систему сил в мире? Все последуют за нами к объединению. Как же будут выглядеть отношения между странами? Дружелюбные, все объединятся, не будут разницы между странами. Все будет как одна страна, один земной шар. Тут есть два состояния, вы описали два состояния очень разные, очень крайние. Одно из них — это наше сегодняшнее состояние, когда каждый желает задействовать как можно больше сил, чтобы управлять другим, чтобы опустить другого, чтобы возвеличить себя. И эта борьба проходит, становится все более и более такой хитроумной и так далее. С другой стороны, вы говорите, что у нас есть возможность жить в величайшей гармонии между всеми. И та кнопка, на которую можно нажать, чтобы перейти с одной стороны с агрессии, страданий, войн, на вторую. От чего зависит эта кнопка? От евреев. Кнопка у нас, да? Если евреи между собой построят добрые отношения, как в одной семье, как братья, тогда их сила повлияет на весь мир, и весь мир начнет двигаться друг к другу. И что это значит? Что мы должны сейчас сделать между собой? Это, да, в Израиле. Да, прежде всего, мы... Что же нужно делать? Что вы рекомендуете? Знать, как объединяются. Как объединяются хорошим, добрым образом. Как стать ближе. Как нам важнее. Насколько мы важны друг другу. Как мы стараемся определить такие отношения в нашей группе, в нашей стране, в нашем обществе. Главное — это объединение через десятки. В этом мы имеем чуть больше опыт. Через что? Через десятки. 10, как Моше, который поделил народ на десятки, на один механизм. Группа по 10 людей. Да. Что происходит в такой группе? Внутри такой группы мы приходим к объединению, к состоянию, когда они все чувствуют всех, как и одно содружество. Я хочу подытожить. Вы говорите, что если Израиль хочет прийти к состоянию мира и покоя, то нам не поможет более продвинутая армия, более продвинутые технологии, более умные люди, не сила разума, как мы говорили о том, что это может парализовать. Нет, нужно поместить в эту площадку другую силу. Вы говорите, это сила объединения между людьми. Ее нужно создать прежде всего здесь, внутри страны, в отношениях, которые мы, очевидно, сегодня не успеем уже обсудить, отношения между людьми, которые работают над связью, новой связью между людьми в маленьких группах, и это постепенно охватывает всю страну, и вместо того, чтобы была атомная станция, будет такая станция, такая энергия. Вы сказали, что, допустим, нам удалось развить такую силу, и эта сила... Это повлияет на весь мир. И тогда, как тогда будет выглядеть международная арена? Перестают заниматься проявлением силы. И к чему же переходят? Мы будем управлять ими силой объединения. И тогда они все начнут двигаться друг к другу. Проявление силы. Почему? Потому что мы поместим в разум каждого желание объединиться согласно нашей методике. Вы сказали несколько минут назад, что будущее находится в войне не за силу мудрости, как пример, что человек может из компьютера парализовать государство, а в силе мысли. Вы действительно считаете, что силой мысли, которая направляет на объединение между людьми вместо бесконечных конфликтов, то мы, Израиль, можем победить с этой мечтой, с этим направлением весь мир? Да, только лишь с этим, потому что нет больше силы, чем сила объединения, потому что со стороны интегральной природы здесь есть полная поддержка. Когда вы говорили, что можно победить силой мысли, вы имели в виду это? Да? Последний вопрос. Это просто обескураживает. Если сидят рядом со мной миллионы или даже миллиарды сегодня, которые думают о том, что хотят, чтобы Израиль был истреблен. А нас всего несколько миллионов. Допустим, Раф Лайтман, я пойду вместе с вами. Будем вкладывать в развитие, исследование силы, которая объединит людей. Как мы, такое маленькое количество, когда мы начнем транслировать такую мысль об объединении между людьми, сможем победить, а колоссальное желание миллиардов победить нас? Потому что мы микропроцессор всего мира. Нам не нужно быть больше. Не нужно. Маленькая группа, которая приходит к объединению, она становится связующим. Это называется царство первосвященников. Она становится связующим между высшей силой и всем человечеством. И она как бы определяет, придает форму всего человечества, дает форму единства, объединения без проявления силы. Удивительно, Раф Лайтман, время закончилось. Спасибо вам, спасибо, Эль. Спасибо за то, что были с нами. Всего доброго. Новая жизнь.